Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Сегодня мы продолжаем серию уроков о кровавых наветах и других наветах в еврейском народе. И сегодня мы поговорим с вами более о наветах в древнем мире, а именно мы поподробнее остановимся на теме истории выхода евреев из Египта по версии египтян. Да, такой есть интересный навет, такая интересная история, как сами египтяне рассказывают о выходе евреев из Египта. Это само по себе является наветом, поэтому мы об этом подробнее сейчас поговорим. А если останется время, поговорим и о других наветах, которые были в древнем мире, очень интересные и известные наветы. Я заранее приношу свои извинения за голос. Я, к сожалению, его потерял и надеюсь, что скоро найду. Но надеюсь, что это сильно не повлияет на урок. Итак, первый навет. Это навет, так называем его, он вошел в историю как навет Мицураим прокаженных. Навет прокаженных. Почему? Потому что основная легенда о том, что евреев выгнали из Египта, потому что они были прокаженными. Итак, давайте как вступление к этой истории. Мы сейчас поговорим о двух интересных вещах. Да? Почему вообще нужно говорить об этих вещах перед Песохом? На мой взгляд, это очень важно, об этих вещах говорить перед Песохом. Потому что есть две основные такие вот идеи, которые об этом говорят. Первое, это то, что есть такое понятие «знай, что ответить апикойрусу». «Знай, что ответить человеку, который выступает против Торы». Тот человек, который выступает против Торы, нужно знать, что ему ответить. Нужно знать, что... как мы противостоим той лжи, которая исходит от их уст. Вторая причина, по которой нужно знать все эти вещи, это то, что написано в Пасхальной Агаде. А если мы обратимся к тексту Пасхальной Агады, то и всем известно, что там есть четыре сына. Упоминается о четырех сыновьях, которые спросят тебя, каждый по-своему спрашивает или не спрашивает, о том, как евреи выходили из Египта. И объясняется, что нужно ответить каждому из сыновей. Так вот, да, когда мы говорим о сыне злодеи, Раша, я сразу говорю, что я не знаю, какой именно перевод Пасхальной Агады будет у вас, если вы ее читаете на русском языке. Поэтому я постараюсь переводить как смогу, а дальше посмотрим. Да, то есть разница между переводами может быть, особенно если в перевод вкладывается какой-то смысл, какое-то объяснение, то это, понятное дело, что будет перевод меняться. Итак, два великих комментатора, Мальбим и Меша Хухма, особенно поднимают такой вопрос, почему в Торе, когда задается вопрос, в Торе упоминаются вопросы всех сыновей, о выходе из Египта, и Хахам, и там мудрец и простак, их вопрос в Торе записан в форме вопроса. Если тебя спросит твой сын, а вопрос злодея, говорится, если тебе скажет твой сын, что это у вас за служба такая? Как было, если кто еще помнит, в одном из советских фильмов, а что это вы тут делаете? Итак, если тебе скажет твой сын, почему злодей не спрашивает, почему злодей, написано в Торе, что он говорит? Отвечают комментаторы, что злодей, он не спрашивает на самом деле. Он говорит, он не хочет услышать ответа, он говорит то, что он думает, он говорит только для того, чтобы сказать. Он не хочет услышать ответ, он говорит только, чтобы выступить против иудаизма. И поэтому в простом переводе Агады написано, что перед его ответом «и ты разбей ему зубы». Да, можно посмотреть Рамбан в книге Берешит, объясняет, что «киэт шинав» – это «разбей ему зубы», ну, не в прямом смысле, а в переносном. А, вот. И нужно разбить ему зубы, как мы уже сказали, да нужно ему ответить. Причем отвечаем мы, если мы посмотрим в Агаде в третьем лице, что он не выйдет из Египта. Почему мы отвечаем злодею в третьем лице, не во втором лице, не мы говорим ему, что ты не выйдешь из Египта, а говорим, ты бы не вышел из Египта, а говорим ему, он не вышел из Египта, потому что на самом деле мы отвечаем не ему, потому что он не хочет слушать ответа, а мы отвечаем тем, кто сидит за столом и думает, что он спрашивает. Есть другие люди, которые на самом деле думают, что злодей что-то спрашивает, у них возникают какие-то вопросы по отношению к иудаизму, и поэтому они хотят услышать ответ. И поэтому мы должны ответить им всем, а не ему, потому что он вообще не спрашивает, он констатирует свои факты, которые он просто хочет выступить против иудаизма и ничего не спрашивает. Итак, поэтому нужно, как говорится, разбить ему зубы, в переносном смысле этого слова, этой фразы, и начнем объяснение того, как разбиваются зубы всем злодеям, которые выступают против выхода евреев из Египта. Итак, что касается навета прокаженных. Вообще все наветы, основные, которые были в древнем мире, приведены в книге Иосифа Флавия о древности еврейского народа против Апиона. Там Иосиф Флавий выступает против идеолога того времени, идеолога антисемитизма того времени, Апиона, который приводит, Апион привел в Рим, ввел в римскую литературу основные антисемитские идеи, которые давно уже культивировались, особенно в Египте. Он вообще родом из Александрии, из Египта, и он их вводит в общее римское общество. И Иосиф Флавий выступает защитником веры, защитником еврейского народа. Он объясняет всю несостоятельность тех теорий, которые высказывают антисемитские ученые-историки до него. Итак, первая теория – это навет прокаженных. Понятное дело, что если бы весь мир признавал выход евреев из Египта путем божественного раскрытия, путем тех чудес, которые происходят, тем путем, который мы вспоминаем в пасхальной Агаде, то это тебя к чему-то обязывает. Нас это обязывает к соблюдению всех заповедей, как это прекрасно объясняет Рамбан, что во многих заповедях написано «помни Всевышнего, который вывел тебя из Египта, помни, что ты выше бы рабом, ты был в Египте» и так далее. Да? Это нас сам выход из Египта, само то, что Всевышний, то раскрытие Всевышнего, которое происходит при выходе евреев из Египта, обязывает нас к соблюдению заповедей и обязывает нас к пониманию существования Всевышнего. Как известно, три праздника основных – Песах, Шивот, Суккот – они символизируют три основных символа веры. Да, если Рамбам, он издал 13 символов веры, 13 постулатов, 13 по-разному их переводят, которые мы говорим после молитвы, многие из нас, то Рав Альбу в более поздний период времени свел к трем, что все 13 принципов веры Рамбама, они могут свестись к трем. Существование Всевышнего, Тора с небес и Схарвонаш, наказание и поощрение за соблюдение или несоблюдение заповедей. И каждый из праздников, Песах, Шивот и Суккот, соответствует одному из этих постулатов веры. И нужно, мы должны каждым из праздников воспринять и усилиться именно в одном из этих постулатов веры. Теперь Что касается Швота, это понятно, что это то, что Тора дана с небес. Это праздник, который показывает, что Тора дана с небес. Суккот показывает нам, что существует Схар Вонош. Мы выходим в Сукку, полностью аннулируем себя перед Всевышним. Мы полагаемся на то, что будет, если будет дождь. Это значит, что мы Всевышний нас наказывает. Если будет слишком сильное солнце в Израиле, например, это тоже показывает, что Всевышний нас наказывает. Если все хорошо, это значит, что мы себя ведем хорошо. А Песах – это символ существования Всевышнего. Те чудеса, те события, которые происходят при выходе евреев из Египта, это доказательство того, что доказательство существования Всевышнего. И понятное дело, что признание выхода евреев из Египта обязывает к чему-либо. Не только нас, также и, понятное дело, христиан, оно тоже обязывает. Поэтому уже в древнем мире возникает альтернативная история. Альтернативная теория того, что же происходило с евреями при выходе евреев из Египта, как появляются евреи. Да, египетский вариант. Так называемый выход евреев из Египта, египетский вариант. Египтяне не могут признать того, что мы выходим из Египта против их воли после 10 казней египетских. Они создают свою версию. Кто это они? Одним из первых в исторической науке, кто приводит эту версию, был Манефон или Мантон, смотря на каком языке вы разговариваете. Он это известнейший египетский историк, одновременно жрец в эллинистический период Египта, то есть когда Египет был захвачен после захвата Египта Александром Македонским. Он пишет свою историю, показывая грекам величие Египта, создавая официальную историю Египта. До сих пор и официальная история Древнего Египта построена на теориях Манефона. При этом многие историки очень сомневаются в правдивости многих фактов в его текстах. Некоторые вообще говорят, что там примерно 10 династий фараонов просто добавлены для красоты и для древности египетского народа. Но основные этапы египетской истории, они все равно разбиты по мнению Манефона. И когда археологи что-то ищут, они ищут, пытаясь доказать теории Манефона или их немножко опровергнуть, но они не пытаются создать какую-то новую доктрину. Итак, Манефон как раз и приводит, и одним из первых, ту историю, о которой мы сейчас и поговорим. Он говорит так, что евреи – это на самом деле египтяне, что в Египте неожиданно разразилась проказа. Она завалила страну, в стране была очень тяжелая ситуация была с проказой, просто настоящая эпидемия. И тогда фараон обращается к своим башкам. Башки говорят, что все плохо, но все может быть лучше, если выгнать всех прокаженных из святой земли, то есть из Египта. Что фараон, в общем-то, и делает. Собирает их всех, всех прокаженных и высылает в пустыню. Вместе с прокаженными, с прокаженными находится один из жрецов, идеолог прокаженных, это, в общем-то, и есть будущий Моше. Дальше, по его теории, прокаженные не ушли из Египта, они захватили восточные пределы Египта, приводят к себе на помощь семитские народы, проживающие в тот период времени на территории Палестины, а именно гиксосов, о которых мы, наверное, еще поговорим. И гиксосы, и вместе с гиксосами они относительно отвоевывают определенную территорию Египта, после чего фараон собирается силами, громит их, и оставшихся прокаженных высылает в Палестину. Они пешком идут в Палестину, захватывают ее, и с тех пор называются евреями. Получается, по этой теории, теория не совсем сносная, потому что там есть проблемы. С одной стороны, их вроде как выкинули, с другой стороны, они потерпели поражение и сами ушли. Ну, короче говоря, есть много противоречий в истории, но все сходится к тому, что евреи на самом деле не вышли из Египта, а были прокаженными, которых выкинули в пустыню. Из пустыни они прошли до Палестины, захватили Палестину и там создали свою государственность. Теперь, эта теория поддерживается огромным количеством греческих, египетских теоретиков, историков и писателей древнего мира. Диодором, Лисимахом, Плутархом, Тацитом и так далее. Так что становится основной теорией. Правда, у каждого она немножко меняется. У некоторых получается, что евреев просто выкинули без войны. У некоторых получается, что там меняются фараоны, меняются года, меняются века. Но история остается, основная точка зрения остается непреклонной, что евреи вышли не сами, а их выкинули из Египта, выкинули прокаженными, чтобы это было более бесстыдно и более позорно. И они там захватили себе какую-то страну неподалеку от Египта и теперь что-то еще говорят. Как ни странно, теория была очень живуча в древнем мире. Понятное дело, что с приходом христианства и ислама, которые базируются на Танахе, теория немножко канула в лета, но не до конца, потому что каждый уважающий себя европеец, отходящий от христианства, падает в руки этой теории. То есть, да, все передовые историки, они в целом согласны с этой теорией, в целом они признают то, что все греческие и римские историки так говорят, следовательно, это правда. Неважно, есть доказательства, нет доказательств, все очень просто. Если большинство и греческих, египетских, и римских историков так говорят, наверное, это правда. Ну, не будем говорить о том, что эти же самые греческие историки говорили о том, что славянские племена ходят с медвежьими головами, это полулюди, полумедведи с медвежьими головами сверху, ну и что на определенных островах живут кентавры, на определенных островах русалки и так далее. О евреях мы еще скажем, что они говорят. Но вот такие теории, это, конечно, правильные теории. Итак, понятное дело, что Иосиф Флавий громит эту теорию полностью, потому что, во-первых, там по годам она вообще не сходится, потому что если первые историки, которые еще египетские, которые еще знают древнюю восточную историю, они старались так подгадать, чтобы так называемые прокаженные евреи пришли в Израиль примерно перед Давидом и Соломоном, потому что со времени царя Давида и царя Соломона уже невозможно говорить о том, что евреев не было на территории Израиля, потому что уже весь Древний мир, весь Древний Восток их знает, и невозможно отрицать того, что евреи находятся на территории Израиля. Поэтому они специально подгадывали так, что до царей там никаких евреев нет, там другие семитские племена, а только с эпохи царей там появляются евреи и с их иудаизмом. И иудаизм они объясняют вообще как, собственно, теорию против египетской религии. То есть, что эти прокаженные, они, значит, придумали себе религию, просто против египетской религии. Да? Потому что, понятно, как мы уже сказали, если признать то выход евреев из Египта, то это придется очень... Это к чему-то обязывает. Теперь, но греческие, римские историки, они были, ребята, более простые. С восточной историей у них было намного хуже, чем у египтян. Поэтому некоторые из них описали, что эти события произошли в более поздний период времени. Это уже вообще было смешно даже опровергать, потому что по некоторым теориям они пришли на территорию, евреи пришли на территорию Израиля уже после начала правления израильских царей на территории Израиля. И уже над этим уже весь древний мир может смеяться. Иосиф Лави, в общем-то, да, высмеивает эти теории полностью. Теперь, но Иосиф Лави подчеркивает другую вещь, что во многих историях упоминаются гиксосы. Такие семитские племена, которые сам Иосиф Лави их позиционирует с евреями и поэтому разрушает теории этих историков. Что же там была за история с гиксосами? Вообще гиксосы – это в современной науке. Да? В современной науке гиксосы – это, по многим мнениям, прародители евреев. По некоторым временем это, мнением это типа доказательство или опровержение истории Торы о нахождении евреев в Египте. Одни говорят, что это доказательство, что это упоминание того, что евреи были в Египте. Другие говорят, что наоборот, правильно это, что гиксосы были в Египте. Но кто такие гиксосы? Гиксосы – перевод либо, да, стандартный египетский перевод – это цари-пастухи. Другой перевод Иосифа Флавия, он приводит тоже египетских, других египетских авторов, нестандартных, которые приводят – это рабы-пастухи. И мы понимаем, что имеется, тут он, да, говорит, что имеется в виду евреи, что сначала они пришли в Израиль так, что евреи сначала из Израиля в Египет пришли как цари-пастухи, а потом они стали рабами-пастухами в Египте. И по манифону гиксосы, они захватили Египет. Была тяжелая гражданская война, тяжелая война за освобождение Египта, вследствие чего они были, эти гиксосы были изгнаны из Египта. В итоге они захватили Палестину и там основали Иерусалим. Теперь, по манифону это вообще не были евреи, были другие семитские племена. И Иерусалим основан по манифону и по другим древним авторам. Не Иерусалим основан не евреями, а другими семитскими племенами. Но Иосиф Лави, он наоборот, он говорит, что гиксосы – это и есть то упоминание в египетской истории о евреях, которые попали в Египет. Он доказывает, что по годам это сходится в целом. История Торы и нахождение евреев в Египте. И только говорит только то, что да, Манифон там немножко подобрал историю гиксосов, чтобы это не очень походило на Тору. Немножко, да, он то есть их оставил пастухами, царями, он не упоминает, что они были рабами. И он говорит, что так как они остались царями, то почему была война между, и была тяжелая война между фараоном и гиксосами. По Иосифу Флавию получается, что они становятся рабами, а потом, понятное дело, что это была не война, а выход евреев из Египта. А вот история с прокаженными полностью собрана, никакого отношения к истории не имеет, и да, по годам она не сходится, и ну, почему она не сходится. И это сугубо навет. Но навет живучий. Это дело, что если в древнем мире было очень важно, кто твои предки. Если твои предки были прокаженными и выгнанными из Египта, то ты тоже получеловек. Вот. И это такая важность этой теории. Ну, на основе, интересно, что на основе этого навета вообще все греческие, римские авторы занимаются тем, что в современном мире назвали бы психоисторией. То есть психологический подход к историческому процессу. Психологический анализ иудаизма. Они пытаются объяснить с психологической точки зрения, как появляются праздники еврейские. Например, они объясняют, что Шаббат, седьмой день, появился потому, что эти прокаженные семь дней шли в пустыне. И другие свои законы, они тоже, другие еврейские законы, они тоже как-то пытаются подогнать под свою теорию прокаженных. Это вообще мне напомнило, очень интересно, напомнило одну из последних книг или последнюю работу Зигмунда Фрейда. Это человек Моисей, которая, да, очень интересная работа. будучи евреем в Австрии, католическая Австрия запретила Фрейду печатать эту работу как, не анти, как антирелигиозную. И только когда он бежал от фашизма и нацизма в Англию, в Англии там англиканская церковь, она разрешила, протестантская англиканская церковь разрешила к печати эту работу, так получается, что еврей написал настолько антирелигиозную работу, что даже католики были в шоке и не хотели ее издавать. Работа, посвященная тому, читать ее, это чистая пикарсуд. В общем-то, нормальному еврею, на мой взгляд, запрещено. О том, да, психоанализ того, почему евреи соблюдают иудаизм. Вот интересно, что уже в древнем мире древние авторы этим же и занимались тоже. Да, ничего, нет ничего нового под солнцем. Итак, теперь есть интересная вещь, то есть Иосиф Лави, он громит эту теорию в основном историческими данными. Что же касается нас, то мы, это интересно, мы подумаем, мне тут кто-то сказал интересную идею, что есть две вещи, две интересные темы во время выхода евреев из Египта, в истории Песаха, есть две интересные вещи. Первое, это то, что дети очень любят петь песню, если вы знаете, «Паро бы пижама вэм цалэла». Паро в пижаме посередине ночи бежит искать Моше и Аарона, говорит, что все, выйдите уже вон, идите из Египта, чтобы я глаза мои вас не видели. Но да, так написано, что фараон хотел выгнать евреев, чтобы евреи вышли из Египта ночью, уже сразу после поражение первенцев, но евреи остаются там до утра. Одно из основных объяснений, да, чтобы мы не выглядели как беглецы, как грабители, которые убегают ночью, чтобы мы, когда утром мы выходим, то все, всем понятно, что мы выходим как победители, как да, выходим с уважением. Это очень интересная вещь, которая еще тоже одно из доказательств, может являться одним из доказательств того, что это, в общем-то, против теории, как раз этой теории, альтернативной теории египетской о прокаженных, так как да, специально мы выходим утром, чтобы всем показать, что мы выходим сами, нас выводит Всевышний, когда мы захотим, а не то, что нас кто-то выгоняет из Египта, чтобы потом не сказали, что это нас выгнали, а не мы вышли. Другая интересная вещь. Это у многих возникает такой тяжелый вопрос. У многих людей, и многим людям это очень тяжело. Почему евреи забирали все сокровища египтян? Почему нужно было забрать их платье, украшения и так далее? Да, есть много на эту тему комментариев, которые объясняют, почему нужно было, мы это упоминаем в Агаде, Брехут Гадоль, с большим количеством вещей евреи выходят из Египта. Одно из возможных объяснений, именно то, о чем мы говорим сейчас. Чтобы потом египтяне не сказали, что это мы вас выгнали, и вообще нам не нужны, мы вообще прокаженные, чтобы такого не было, мы выходили со всеми их украшениями, со всем их золотом и серебром, чтобы потом им показать, вот, смотрите, вот это ваше золото, как же вы нас выкидывали, если вы нам все это, мы это все у вас забрали. Да, то есть, если бы нас выкидывали, то, понятное дело, ничего такого не могло случиться, что нам бы дали все это золото, серебро и украшения, и платье. Это что касается в основном первого навета, навета прокаженных. Теперь, да, есть интересная вещь, Меня тут попросили, чтобы я, может быть, немножко упомянул. Я так бегло, может быть, упомянул, что вообще есть такое интересное место, да, одно из единственных доказательств, как считается, что в египетских текстах, в оригинальных египетских текстах есть упоминание об выходе евреев из Египта, это речение Ипувера, он же Лейденский папирус номер 344. Вообще папирус очень известный, и не просто тогда, то есть считается, что одним из первых или первым, кто заявил о том, что в этом папирусе упоминаются 10 казней, был Рав Ицхак Зильбер. Вообще интересно, да, что это был, наверное, один из самых или самый известный папирус в Советском Союзе. Потому что еще в 20-е годы, в начале 20-х годов, сразу после революции, этот папирус стал символом и египтологии, как доказательство социальной революции в Египте. Я не знаю, какого возраста мои слушатели, есть ли среди них еще те, кто помнит, что такое классовая борьба, обучали ли их в школе, что такое классовая борьба в университетах. Но, да, то есть, как известно, история в Советском Союзе должна была доказать теорию классовой борьбы, и одним из ярких доказательств этому был, как раз считался речение Ипувера, папируса Ипувера, в котором, как считалось в советской науке, прямо приводится доказательство того, что была революция рабов, революция низов, социальная революция в Египте. Другая школа российская, советская, так на этих стопах стоял Струве. Другой историк древнего мира Нурье, он считал наоборот, он был за февральскую революцию в России, против социалистической революции, поэтому он был против того, что в Египте в времени могла быть какая-то что-то вроде революции рабов, и он считал, что речение Ипувера вообще не исторический источник, а сугубо литературное произведение, в котором красиво описывается в том, что может быть, если себя неправильно вести. Поучение, это поучение Ипувера, поучение фараону, знай, что будет, если мы неправильно будем власть держать в руках. Но другие историки, основная советская школа считает, что в тексте папируса просто там описываются так ярко события, что не может такого быть, чтобы человек не видел того, что происходит, ему было больно от того, что происходит. И если мы пойдем по тексту папируса, то мы увидим, что сделал Рав Ицхак Зильбер. Он увидел то, что в тексте папируса зашифрованы, в целом можно прочитать, можно увидеть 10 казней египетских. И он одним из первых, говорит о том, что вот доказательство того, что были 10 казней, да, человек, египтянин, который кричит о том, что было после 10 казней. В целом, наверное, там больше описывается события сразу после 10 казней, а после выхода евреев из Египта, как рушится страна после 10 казней. Упоминается там и то, что река в крови и так далее. Да. Основная историческая мысль, конечно, не признает этого. Она не может признать того, что евреи правы тогда, это, как мы уже указали, к чему-то обязывает. Но да, интересно посмотреть этот папирус, увидеть там интересные моменты о 10 казнях. Итак, понятно, что советские ученые считали, что это революцией, назвали это революцией рабов. Мы же называем это не революцией рабов, да, а выходом евреев из Египта. Что касается других наветов. Было еще два интересных навета, основных наветов в древнем мире. Более коротко я сейчас, может быть, упомяну о навет приношения в жертву человек, людей. В целом, то, что мы обсуждали, кровавые наветы, они как раз своими ногами, то есть они корнями уходят в древний мир, это и навет о принесении в жертву человека, это как раз и является наветом предтечей кровавых наветов. Да, по египетским этим же самым писателям и греческим, римским, тогда один из царей сирийских и греко-сирийских царей захватывает храм, ходит туда, он находит в храме грека, которого откармливают, и грек просит его, чтобы его спасли, потому что его скоро должны принести в жертву. Это доказательство того, что евреи приносят в жертву людей, раз в год приносят в жертву грека. И вообще этот навет являлся в более поздний период времени оправданием того, что происходило в Хануку, да, то, что мы говорили перед Ханукой, историю страшного антиеврейского законодательства, которое просто невозможно в истории. Это, в общем-то, мы не находим аналога в истории тем законодательствам, которые греки вводят во времена Хануки. И в более поздний период времени, чтобы оправдать действия своего царя, было придумано вот этот навет о том, что евреи приносят жертву людей. И поэтому их вообще можно истреблять как угодно, потому что они вообще не люди. Вот. Вообще нужно понимать, да, что мы говорим о периоде, когда греки и римляне все-таки достигли хоть какой-то цивилизованности и перестали приносить жертву людей и животных, и в целом перестали, то есть они уже были философами, и теперь им было стыдно за то, что евреи не приносили в жертву людей вообще никогда. И это очень плохо, потому что получается, что евреи более цивилизованные, чем ты. Это очень неприятное чувство. Поэтому многие философы греческие пытались доказать, что на самом деле евреи первобытный народ. Не может такого быть, чтобы у них уже давным-давно отказались от человеческих и животных жертвоприношений. Вот животные мы видим, а человеческие, наверное, у них тоже есть. Причем мы знаем, что евреи не пускают в свой храм иерусалимский неевреев. То есть была определенная ограничительная черта, после которой нельзя было уже заходить неевреев. Поэтому неевреи, в общем-то, знали о существовании храма, но не знали, что там творится. Поэтому можно было чего угодно говорить. И поэтому, да, очень приятно наговорить на евреев, потому что очень приятно думать о том, что уже кто-то несколько тысяч лет как цивилизован, а ты до этого уровня дошел только сейчас. То есть ты когда-то на него спустился, а сейчас наконец-таки поднялся. А евреи не спускались до уровня обезьяны. Да? То есть это не то, что мы считаем, что не мы поднялись с уровня обезьяны, а некоторые спустились до уровня обезьяны, потом пытаются с него медленно-медленно подниматься. Так вот. Теперь, поэтому нужно было срочно доказать, что евреи приносят в жертву людей. Эта теория очень-очень тоже распространилась. Кроме того, это такие известные философы греческие, даже там, ученик Аристотеля и так далее, не буду приводить их имен, они приводят, можно найти это, их тексты, они приводят то, что с точностью да наоборот, да, то есть что еврей, он пишет, что чтобы оболгать евреев, принесение в жертву жертвенных животных в храме было довольно-таки гуманно, особенно для древнего мира. Да, то есть это сейчас за любой забой скота можно кричать, гринписовцы могут кричать, что евреи живодеры, а тогда за кошерный забой скота такого не покричишь, потому что все забивают намного хуже. Да, мы приносим жертву в храме, приносили жертву днем, шхитовались, после чего приносили жертву. Поэтому греческие философы говорят, что нет, на самом деле жертвы приносятся вживую, обмазываются медом, приносятся ночью. То есть пытались всячески оболгать евреев только для того, чтобы это выглядело намного более неприятно и страшно, и чтобы то есть евреи были неприятны в глазах другим, потому что неприятно думать о том, что кто-то более цивилизован, чем ты. И третий навет, очень интересный, и он объясняет все остальные наветы. А именно навет осла. Навет осла – самый пик. Пик интеллектуальной антисемитской мысли, антиеврейской мысли. Все эти наветы, как это ни странно, они до сих пор в определенной антисемитской литературе путешествуют и иногда всплывают. Итак, с чего начать? Давайте начнем с того, что если мы откроем книгу Йоны, то пророк Йона, которого мы читаем в Йом-Кипур, там есть очень интересное место, что на корабле, на котором бежит Йона от пророчества Таршиш, он встречает там много разных иноверцев. Да, на корабле находится огромное количество неевреев из разных религий, которые каждый из них пытается, когда поднимается буря, каждый из них пытается помолиться своему божку, но их божок не отвечает. Йона спокойно к этому относится, после чего они спрашивают него, а что ты не молишься, что ты так плохо себя ведешь, что ты нас не спасаешь? Вот какому богу ты молишься? И он им говорит, что я молюсь богу евреев, богу небес и земли, богу, объясняет им, какому богу он молится, и все они пугают, испугались. Поголовно испугались. И тут непонятно, что ты боишься? Ты поклоняешься своим богам, он поклоняется своим богам, египтяне египетским, римским, греки греческим, японцы японским, а евреи еврейскому. В чем проблема? И оказывается, что есть проблема. Объясняют наши комментаторы, что в целом в древнем мире все понимали, что есть определенная божественная иерархия. Теперь с определенного периода времени люди хотели поклоняться не Всевышнему, а своим башкам. Что такое башкам? Это ангелы, через которых Всевышний влияет на этот мир. Да, то есть чем полагаться, чем молиться напрямую Всевышнему, можно помолиться определенному ангелу, который намного быстрее все выполнит. Ему делаешь, он выполняет. Теперь поэтому в большинстве мировых религий, языческих религий, извиняюсь, в большинстве языческих религий в мире была строгая иерархия божков. Каждый божок отвечал за что-то свое, а над ними обычно всегда был кто-то более высокий, который, по их мнению, отдалился от этого мира, и это и есть Всевышний в целом. Они его позиционировали со Всевышним, и когда они услышали, что Йона еврей, который молится этому самому Всевышнему, они испугались, потому что евреи по древним религиям, то есть в определенные периоды времени, люди знали, что евреи поклоняются Всевышнему, то есть тому, кто по их религиям, он находится над этим всем. С определенного периода времени это стало непопулярно, не модно и вообще неприятно думать о том, что ты поклоняешься кому-то более низкому, а есть какой-то один народ, который поклоняется чему-то более высокому. Не важно, что по твоей теории то, чему поклоняются евреи, Всевышний, он ушел от этого мира, он не управляет миром, но это все равно как-то неприятно думать о том, что есть кто-то, кто поклоняется чему-то над тем, чему поклоняешься ты. То есть получается как бы что, поэтому дело, что воля Всевышнего, она беспрекословна, и все ангелы должны ему подчиняться. Это очень неприятно, если подумать, что ты поклоняешься кому-то, то есть если еврей помолится Всевышнему, то все, у тебя никаких вариантов вообще нет, если Всевышний как бы примет молитву еврейскую. Поэтому сама эта неприятная философия и теория, она рождает антагонизм, она рождает новый навет, навет осла. Что такое навет осла? Навет осла – это то, что когда Всевышнего позиционируют не с верховным божеством своего своих башков, а наоборот, с антигероем, с тем, со злым началом, грубо говоря. Эта теория называется Сет-Тифон. Почему она называется Сет-Тифон? Потому что египтяне придумали, что Всевышний, это на самом деле, они его начали оппозиционировать с их башком Сетом. Что такое Сет? Сет – это бог олицетворения злого начала, олицетворение, воплощение всего зла в мире, мрака и темноты. Теперь, по совместительству, он был еще со свиной головой. Поэтому эта теория вошла в историю как навет осла. К тому же это очень хорошо им сошло, у них сошлось с тем, что в Торе периодически упоминается осел, как Муше ехал на осле спасать евреев из Египта. Машех приедет на осле. Они в этом видели определенный сакральный смысл того, что евреи поклоняются, видимо, ослу. Причем да, надо еще что мы можем сказать, да, то есть это злое. То есть они специально придумали, что евреи да, поклоняются злому началу, и имя Всевышнего они даже специально переврали немножко, чтобы это было похоже на Иа. То есть на возглас осла и Иау, и это название осла на греческом. И они переврали специальное имя Всевышнего немножко, четырехбуквенное имя Всевышнего непроизносимое, чтобы доказать то, что оно похоже на этого животного, не Хасвашолом. Так вот, эту теорию активно египтяне насаждали. В итоге она переезжает в Грецию и Рим. Там она, там они подогнали под эту теорию своего башка символ злого начала, символ всей темноты мира, это Тифон. Тифон я зачитываю из словаря древнего мира, энциклопедия древнего мира. В греческой мифологии чудовище, сын земли Геи и Тартара, Тифон дикое, хтоническое существо, у него сотня драконьих голов, часть туловища до бедер, вместо ног у Тифона извивающиеся кольца змей, тело покрыто перьями, он бородат и волосат. Каждый из глоток Тифона издает дикие голоса быков, львов, псов. И Тифон мог бы стать владыкой мира, если бы Зевс не вступил с ним в борьбу. Он испепелил Тифона молниями, поразил его перунами и забросил его в Тартар. После чего Тихон и Эхидна породили множество тварей, чудовищ, в том числе известных чудовищ Цербера, пса Кербера или Цербера, Гиду, Химеру, такие известные в целом твари, некоторым по компьютерным играм, некоторым по мифологии, и в том числе породили евреев, то есть Плутарх, в общем-то личность довольно известная, в греческой литературе, которого вообще изначально его историю, и также Тацит, два историка и писателя, которые активно принимаются как одни из основных деятелей культуры греческой, они пишут напрямую, что да, Тифон этот самый, он и был прародителем евреев. То есть после битвы с Зевсом, он когда проиграл, он бежал 7 дней на осле, а после 7 дней он родил евреев. Вот, да, там, то есть мы в такой хорошей компании. Наши родственники, получаются, братья и сестры, это Цербер, Гидра, и Химера и евреи. Нормально. То есть, да, вот такие историки пишут себе, что вот родил какое-то там чудовище, рожденное землей и Тартаром. Вот. Но не будем об этом. Теперь получается, то есть евреи неожиданно становятся потомками всего зла и тьмы в этом мире. Теперь это тоже, в общем-то, свойственно и в более поздние времена. В современном самом христианстве тоже иногда это встречается, что антагонизм, то есть что евреи, они производные сатана, а не... То есть, да, что есть две силы в этом мире, добро и зло, и евреи порождение зла. Очень хороший навет, работает до сих пор. потому что да, тогда все понятно. То есть евреи такое порождение зла, поэтому они вечны, поэтому они являются, да, вот всегда находятся напротив тебя. Профессиональная теория, которая вошла во всю историю. Например, вот мой тесть, он когда в военном госпитале в Саратове лежал в 1987 году, после того, что устроил там в армии голодовку на почве кашрута, то он там лежал в одной палате с одним офицером. И офицер у него спрашивает: а ты что, иудей? Ну, он уже тогда соблюдал. И он говорит: да. Да. Ух ты, говорит. А вы вправду в Иуду верите? То есть он тут неожиданно оказалось, что вот этот простой офицер советский, он верит в то, что христиане, они, значит, верят в Христа, а евреи, они же иудеи, они, видимо, верят в Иуду. В Иуду Искариот, то есть поклоняются Иуде, то есть полностью противоположно, да, то есть сила зла такая. То есть если есть силы добра и силы зла, потомки зла. И это еще, вот мы видим, что это восходит, тогда и все становится понятно, да, то есть все, можно евреев поливать любой грязью, тут все замечательно проходит, все идеально, потому что они же потомки зла, есть объяснение у некоторых христианских философов, что они потомки Каина, да, то есть мы видим это еще с древнего мира, чтобы отградить себя стеной от иудаизма, так как очень тяжело противостоять иудаизму философски и идеологически. Да, когда мы говорим, что все вроде как проблематично, то есть мы говорим, что есть Всевышний, мы верим во Всевышнего, любой, кто готов принять эту веру, мы его примем с распростертыми объятиями, а да, все остальные люди, получается, язычники, они верили в, они поклоняются каким-то ангелам, которые являются как, ну, вот как трубы, которые проводники желания Всевышнего. То есть они поклоняются проводникам желания Всевышнего, мы же поклоняемся напрямую Всевышнему. Любой, кто хочет поклоняться напрямую Всевышнему, тому, кому в целом, кого в целом признает весь мир, да, мы его принимаем со спасертыми объятиями. Это очень тяжелая теория, то есть такую, если не выступить против нее, то ничего не остается, надо принимать либо иудаизм, либо принимать семь мицвот бней ноаха, вот. А понятное дело, что атеистами эти люди не были, да, мы не говорим об атеистах, у которых все просто, ничего нет и можно спать спокойно. А верующие язычники или верующие другие люди, у них есть проблемы. Теперь, а если так, а если мы придумываем идею того, что на самом деле есть два начала, борьба добра и зла, да, то есть это и сохранилось в целом в христианстве, что борьба добра и зла, злое начало в христианстве, оно намного более, оно, это тоже отдельная, в общем-то, сила во многих философские доктрины христианства. Что не так в иудаизме? Да? Мы знаем, что в иудаизме, наоборот, злое начало – это тоже один из ангелов, выполняющих волю Всевышнего. И нет отдельного злого начала, нет отдельной темной силы, которая была в этом мире. Но в других концепциях, в которых есть две силы – добро и зло, то очень хорошо получается, что вот евреев отправить, что они потомки злого начала. И это как раз и есть доктрина, это и есть доктрина в целом вот этих вот теорий, наветов, навета ослов, да, о том, что мы являемся прямыми потомками, заметьте, сосредоточие тьмы Бога, Бога мрака и зла, олицетворение всего темного в этом мире. Это даже немножко вызывает уважение, но такое отрицательное. Ну ладно. Теперь Это сама вот хотел еще немножко упомянуть, что интересно само то, что тут они очень четко подмерили, есть одна только вещь, которую очень четко подхватили все эти идеологи антисемитизма, что интересно, что в еврейской религии на самом деле осел не всегда выступает отрицательным животным. То есть если во всех в древнем мире, во всех идеологиях осел был только символом тупости, материальности, то в иудаизме он, да, является символом материальности. Как мы знаем, что хамор, на иврите название осла это хамор, и хомер, материальность, это однокоренные слова. И то, что Машиах будет сидеть на осле, есть одно из объяснений, то, что он будет, и он как бы скачет на материальности, то есть он управляет материальностью. Но вот другая вещь, тупость осла в иудаизме, она выступает не так. Это очень интересно, извиняюсь, только тут. Что-то я его не вижу. Итак, извиняюсь, сейчас давайте договорим об основной теме. Итак, я только последнюю хотел бы такую интересную вещь сказать, да, что осел вообще есть только, да, если во всем мире он символ тупости, то в иудаизме интересно, что они это как бы схватили, это символ упорства. Да, то есть написано, что Иссахар, колено Иссахара, он уподобляется ослу, а колено Иссахара, оно, как известно, это как раз то колено, которое занималось Торой очень углубленно, и изучение Торы уподобляется ослу. Почему именно ослу? Потому что мы говорим, что он не тупое животное, а усердное и очень упорное и стойкое. Как известно, осел, если он решил стоять, его не сдвинуть, если он идет, его не остановить. Причем осел, он если его нагрузить, да, это такое то животное, которое пропорционально его телу очень может большую тяжу на него нагрузить, и он пройдет на перевалах. На перевалах, как известно, используются именно ослы, потому что там, где пройдет осел с большой тяжей, то ношей, то не может пройти ни лошадь, ни верблюд на этих же самых перевалах, только осел. Поэтому Тора, иногда изучение Торы символизируется с ослом. Да, что изучающий Тору должен, во-первых, быть упорен, стоек и идти до конца, нагрузившись огромным количеством информации, он должен идти и идти, невзирая на перевалы, на преграды и так далее. И, возможно, это интересно, что, возможно, именно это то, что есть в Торе, да, именно заповедь «выкуп первенца осла», то, что из-под колена Иссахара добавляется ослу, то, что Машиах сидит на осле, это все повлияло на них. Но мы уже сказали, да, всю, что в целом это изначально все заключается в том, что они хотели оплевать нашу религию. Большое спасибо за внимание. Я передаю урок следующему автору.
Да, спасибо огромное, Рав Мордехай, за интересный урок. Здесь есть один вопрос про жареное мясо. Про хотят есть жареную баранину в первую и вторую ночь седера. Правда ли, что это запрещено?
Как известно, есть обычай, что мы не едим, это обычай, есть жареного мяса, именно потому, что это напоминает нам о жертвоприношение Песоха. Человек может ошибиться и подумать, что ты ешь жертвоприношение. А так как в наше время нельзя есть жертвоприношение, потому что не существует храма, человек может ошибиться, если он такое увидит. Но нужно знать, какой именно формы жарко мясо. Да? То есть, похоже, это иногда то, что мы называем жареным мясом, это не запрещено, потому что это... Ну, иногда называется по-другому, на иврите это не называется жареным. То есть зависит от того, как именно жарится мясо. Спасибо.